Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 25 апреля, сейчас 16:05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. В течение ближайших 20 минут мы будем обсуждать эти темы. Кремль назвал капремонт пятиэтажек в Москве киданием денег в топку. «Чайка» отчитался о росте на 45% преступлений, связанных с терроризмом. И в Петербурге задержаны 5 человек. Дело о надругательстве над воспитанниками детского дома.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Капитальный ремонт пятиэтажек – бессмысленное дело. Об этом сегодня говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Кидать в топки деньги граждан, которые они тратят на капремонт, бессмысленно», – сказал он. Слушаем.
Вы знаете, что о сути этого проекта мэр Москвы Сергей Семенович Собянин докладывал президенту. Проект абсолютно обоснованный, он очень амбициозный в том плане, что он широкий по масштабу, не имеет аналогов, наверное, новой истории России, но и Москва тоже велика по своим размерам. Целесообразность этого проекта, то есть обновление вот этого старого разрушающегося жилищного фонда, вряд ли у кого-то вызывает сомнения. Вместе с тем, наличие вопросов у граждан, тем более в той части, когда это связано с собственностью, оно абсолютно оправдано. И здесь мэрия декларирует намерение терпеливо, последовательно разъяснять гражданам и, кроме того, гарантирует, что интересы граждан никоим образом не будут нарушаться. Мэрия работает слаженно, четко. Если какие-то шероховатости есть, но город огромный, это сопоставимо с такой среднеевропейской страной, поэтому из этого надо исходить. Вы понимаете, это же не догма. Суть проекта, безусловно, остается прежней, а как это докладывалось в главе государства. Суть очень простая. Огромный жилой фонд, который нет смысла капитально ремонтировать. Это просто кидать деньги в топку. И от этого жилого фонда нужно избавляться. Потому что кидать в топку деньги граждан, которые они собирают и платят за капремонт, это преступно. Поэтому, собственно, преследуются абсолютно благие цели.
Говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Итак, благие цели преследуются, целесообразность проекта не вызывает сомнений. При этом то, что у граждан есть вопросы по поводу проекта, это оправдано. Председатель правления фонда «Петербургская политика» и политолог Леонид Давыдов с нами на связи. Леонид Владимирович, здравствуйте. Леонид Владимирович?
Да.
Вы слышите меня? Да, прекрасно. Скажите, пожалуйста, вот можно ли расценивать то, что сегодня сказал Дмитрий Песков, одобрением Кремля того, что делает в Москве Собянин?
Ну, в известной степени, да. Я думаю, что позиция солидарная была с самого начала, поэтому здесь ничего нового-то нету удивительного.
Но можно ли говорить, что вот эти заявления по поводу того, что нужно просто терпеливо, последовательно разъяснять и гарантировать, что интересы граждан не будут нарушаться, что называется объяснением того, почему недовольны граждане? Им просто не объяснили.
Ну, я думаю, что вообще, понимаете, что на наших глазах создается новый тип коммуникации, да? Когда власть сама идет, ну, на такую горячую, скандальную, в общем, тему, понимая, что обратная реакция будет достаточно живая для того, чтобы вынудить, собственно говоря, граждан идти на этот контакт. Да? Как известно, у нас с контактом не очень все бывает хорошо. А здесь граждане вынуждены идти на контакт. И здесь, собственно говоря, от мастерства чиновников и от того, насколько они свою позицию продумали и совершенствуют, зависит от того, какая будет коммуникация и насколько она сохранится. Потому что я считаю, что это рождение нового типа коммуникации между нашим обществом и чиновниками.
Но, скорее всего, в Кремле и в мэрии это все продумали, но общаться с народом будет не Собянин, не Путин, не Песков, а люди на местах.
Да,
насколько
проблема.
Они готовы?
Да, эксцесс исполнителя, безусловно, будет и будет достаточно мощно. Но, опять же, я еще раз говорю, с обоих сторон же необученные люди, да? С одной стороны, не привыкшие в таком формате общаться чиновники, а с другой стороны, не привыкшие в таком формате общаться граждане.
Граждане
отстаивают свое, да, то есть для них коммуникация важнее даже, чем для чиновников.
Но ведь в этот момент получается, что граждане вынуждены идти на диалог с властями, а их настроение уже в этот момент понятно, они недовольны. Насколько это справедливо и правильно делать именно сейчас?
Да, почему? Это очень хороший период. У нас высокий политический сезон, у нас много, так сказать, новых вызовов, у нас много проблем с обществом, с его стратификацией, с его вот этими лакунами, поэтому очень хорошо. Я считаю, я еще раз говорю, я не знаю, что получится, но то, что как это идет, и то, что этот диалог начался, он, безусловно, на пользу всем сторонам.
А на пользу ли это будущим президентским выборам?
Безусловно, да.
Как, объясните?
Ну, вот именно тем, что коммуникация так или иначе будет. Она будет отрицать, ну, как это, да, как там, сердитые горожане, да, там, и так далее. Ну, так и прекрасно. Сердитые горожане, которые, тем не менее, обречены на диалог. Они в любом случае обречены на диалог. Власть толкает их к диалогу.
Подождите, но получается, что диалога конструктивного, что называется, пока ведь не получается. Пока одни недовольны другими, и наоборот.
Так это пока. Это только было первое соприкосновение. Первое касание. Это еще вообще ни о чем. Вот если мы с вами через полгода будем вот так же обсуждать, что что-то вообще не получается, вот тогда да, тогда караул. А сейчас пока ничего фатального нету.
Но ведь понятно, что ничего фатального не произойдет, и не только через полгода. Вряд ли дома начнут сносить так быстро.
Ну, я имею в виду, что вот этот разговор, да, там, условно говоря, власть испугается, свернет.
Да.
Или там, не знаю, протесты выльются во что-то более серьезное. Вы поймите еще, ведь тут ведь еще штука в чем. Ведь очень много бизнеса в этом процессе, да? И половина или больше тех активных участников, которых мы сейчас видим на форуме, которые готовы возглавлять, там, которые готовы там принимать дома Собянина там, и так далее, это люди, которые просто хотят заработать, и все, которые хотят строиться, помочь там быть медиаторами, но тем не менее создают себе вот это поле, да?
А не может так случиться, что это люди, которые просто боятся, что их снесут?
Что?
Вы говорите, это люди, которые хотят заработать. Не может получиться так, что это просто люди, которые боятся, что их правда снесут?
Нет, это тоже есть люди, которые боятся, что их правда снесут. Им плохо разъяснили, они в процессе переговоров должны добиться той позиции для себя, которая кажется им нормальной. Да, это и есть переговоры. Да? Ведь переговоры на начальной стадии всегда стороны достаточно далеки от того, от той точки, в которой они окажутся в результате.
Власть нормальная готова, ведь в процессе таких переговоров власти придется неизбежно в чем-то идти назад. Власть готова?
Конечно, безусловно, проявлять гибкость и так далее, уверен, что готова.
Ну и еще один вопрос, нельзя не задать его. В Москве об этом много говорят, но как вся остальная страна на это смотрит, опять же, с политической точки зрения?
Страна как на этом смотрит. Москву мало кто любит в стране. Поэтому, я думаю, как там, разворошили гнездо жирных котов. Как? Москва. В Москве люди зарабатывают, да. В стране таких людей очень мало. В Москве считается, что зарабатывают все. Зарабатывают хорошо, живут очень хорошо. Все в Москву стремятся. Как бы москвичей не ненавидели, все хотят жить в Москве. Да? Это точно так же, как мы все ненавидим Америку и все хотим там жить. Это нормально.
Короче, вот этой пропасти между регионами и Москвой и пропасти между народом и властью, как вот это формулирует один из наших слушателей прямо сейчас, народ и власть живут на разных планетах, как они могут между собой коммуницировать, эти пропасти не увеличатся в результате?
Ну, слушайте, что касается пропасти и так далее, мужчина и женщина, да, больше пропасти невозможно представить, однако жили, живут и будут жить. Чем этот кейс хуже или лучше?
Понятно, спасибо. Леонид Давыдов, председатель правления фонда «Петербургская политика» и политолог, был с нами на прямой связи сегодня. Кремль назвал капитальный ремонт пятиэтажек в Москве киданием денег в топку. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, говорил о том, что целесообразность проекта не вызывает сомнений. Мэрия декларирует намерение терпеливо, последовательно разъяснять и гарантировать, что интересы граждан не будут нарушаться.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
За прошедший год количество преступлений террористической направленности в России выросло почти на 45%, если уж совсем точно, на 44,8%. Именно эту цифру сегодня приводил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Цитирует Интерфакс, это прямая цитата, анализ статистических данных свидетельствует о ежегодном увеличении в России количества зарегистрированных преступных деяний экстремистской направленности и террористического характера. В 2016 году, по словам Чайки, учтены 2227 преступлений террористической направленности, а это почти на 45% больше предшествующего показателя. Что касается преступлений экстремистской направленности, то тут рост в 9%, всего зафиксировано 1450 преступлений подобного рода направленности. Чайка сам объясняет, что резкий рост преступлений вот такого террористического характера обусловлен не повышением активности террористов в России, а другими причинами. Среди таких других причин генеральный прокурор называет введение новых составов преступлений и возросшую эффективность работы правоохранительных органов. Сергей Соколов, эксперт Федерального информационного центра аналитика и безопасности. Он с нами на прямой связи. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, по Чайке, получается, преступлений не стало больше, просто что-то мы стали считать такими преступлениями, а что-то мы просто прежде не могли раскрыть, а теперь раскрываем. Значит, просто лучше стали работать правоохранительные органы.
Ну, вы знаете, тут как бы, извините меня, даже сложно давать комментарий, преступлений стало больше, потому что мы стали лучше работать. Но это какая-то тавтология. Вы знаете, если брать голую статистику, да, безусловно, преступлений террористическая направленность стала больше. И причина, конечно, одна из причин, скажем так, это международная обстановка, потому что сейчас очень активно развивается экстремистская направленность, и она проникает в среду молодежи. Но если руководитель такого ведомства делает такого рода заявление, то прежде всего претензии к всему своему ведомству должно быть, как я считаю.
Но подождите, какими могут быть претензии, если человек говорит, мы стали более эффективно работать? У нас дошли руки и вот до этого, и до того, и до третьего. Разве не
вы
так?
Вы знаете, тогда в чем же логика, я понять не могу, если количество преступлений растет, то руки дошли, а количество растет? Это же ведь противоречие, на мой взгляд, согласно логике.
Вот вы знаете, я... Нет, подождите, сказать, если в законодательстве, об этом ведь говорит Чайка напрямую, если раньше в законодательстве такого состава преступлений не было, а теперь он есть, значит, преступлений будет больше.
Вы знаете, сложно сказать по одной простой причине, потому что такие преступления были всегда, понимаете? То есть дело в том, что я сейчас не говорю о законодательстве, а о преступлениях непосредственно. И здесь вот, на мой взгляд, одна большая проблема... В чем, собственно говоря, обозначен рост вот этих преступлений, заключается в ведомстве, понимаете? Потому что если ведомства работают хорошо, они ссылают законодательство на Госдуму, то значит и преступлений, естественно, становится меньше. При СССР, да, когда работала четкая система, таких преступлений не было. Были какие-то отдельные случаи, вы помните, угон самолета такой был. В таком случае, да. Но вот я вам могу конкретно сказать, что в ряде регионов, да, что касается прокуратуры, коли у нас разговор идет с вами о Юрии Яковлевиче, да, то в ряде регионов прокуратура вообще сквозь пальцы смотрит на развитие самого преступления. Еще не совершено, оно как бы развивается, но тем не менее прокуратура не реагирует. Понимаете, складывается впечатление, что то ли прокуроры не готовы к такого рода преступлениям. Вот я вам конкретно, что не быть голословным, скажу, предположим, вот смотрите, Самарская область, есть информация о том, что готовится серьезное преступление экстремистской направленности. Прокурор Самарской области Букреев, да, там, например, как он должен реагировать? Он должен реагировать моментально там, потому что это надзирающий орган, он должен стимулировать работу правоохранительных органов, в том числе работу МВД. А там вот нашли гранатомет, нашли взрывчатку, нашли что-то, и тишина. То есть вот даже 222-я, экстремистскую литературу, кстати, и 222-я статья, это незаконный оборот, даже до сих пор не переквалифицирован в экстремизм, потому что экстремистская литература вкупе с гранатометом, это и есть террористическая деятельность. Вот в чем дело.
А вот если говорить по поводу экстремистской, пусть экстремистской литературы, но вот если от нее отделять гранатомет, многие начинают... А вот смотрите, сейчас один из наших слушателей, 173-й, пишет, что, мол, многие преступления теперь квалифицируют часто как террор и экстремизм, чему вы прежде точно не делали. Есть разные случаи. Сегодня вот, например, многие вспоминают дело того же Дмитрия Демушкина, который получил 2,5 года колонии. Вспоминают, называют фамилию Дмитрия Богатого, 24-летнего преподавателя математики из юридической академии, арест которого сейчас санкционирован пока на 2 месяца. Там ведь много споров возникает по поводу того, что считается преступлением нынче. Есть проблема?
Да, безусловно, есть, понимаете, потому что каждый вообще формулировку экстремизм понимает по-разному. Потому что вот у меня были разговоры там с сотрудниками, с теми же самыми правоохранительными органами. Он говорит, ну, нашли как бы вот какие-то там вещи, там оружие, там еще что-то. Ну, вроде, при чем здесь экстремизм? Мы находим каждый день очень много вот этих предметов там, например. Но, на мой взгляд, существует определенное и абсолютно четкое понимание, что такое экстремизм. Экстремизм – это действия группировки, или какие-то косвенные действия, косвенные улики, что действует в регионе какая-то группировка, связанные с экстремистской направленностью. То есть это может быть экстремистская литература. Цели и задачи – это совершение действий экстремистской направленности. То ли это террористический акт, то ли это вербовка там, каких-то там в группировку. То есть это абсолютно понятно. И рядовые сотрудники правоохранительных органов, они зачастую понимают. Но существует проблема в том, что если, например, в регионе появляется так предположительная версия, что действует какая-то группировка, для этого нужно активизировать работу. Что, ну, не все, скажем так, хотят это делать, там, понимаете? Если я не говорю сейчас о других мотивах, не дай бог, знаете, если связано с коррупцией там или с каким-то злым умыслом сотрудников там, да, ну, для этого нужно сделать оперативную работу, нужно внедряться даже вот какие-то, тогда нужно только сократить количество террористических актов и сократить количество вот этих террористических ячеек. Потому что на многие вещи у нас очень спокойно. Подается ваххабитская литература. Ну и что? Это модно. Там, вместо того, чтобы брать в разработку и работать с этими людьми, и идет вербовка через социальные сети, так сказать, которые открыты абсолютно. Они в общем доступе. Ну а что же сделаешь? Это же нужно работать, понимаете? Вот в чем проблема.
Спасибо. Спасибо. Сергей Соколов, эксперт Федерального экономического центра аналитика и безопасности.
Внимание! Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
По делу об изнасилованиях в детском доме в Кировском районе Санкт-Петербурга задержаны 5 человек, среди которых 3 педагога. Об этом Фонтанка пишет, ссылаясь на неназванные источники. По информации издания, вечером 24 апреля Следственный комитет России задержал на 2 суток методиста 565-й коррекционной школы, ее бывшего директора Станислава Виноградова и воспитателя Центра содействия семейному воспитанию номер 8, это бывший детдом номер 10, Михаила Елина, который ранее работал заместителем директора. Еще задержаны сотрудник социальной гостиницы для детей-сирот «Мечта» Кирилл Покалюк и 2 выпускников детдома, имена которых не уточняются. Теперь 40 детей из коррекционной школы и центра содействия допрашивают. Педагоги задержаны, напомню, при этом в допросе участвуют психологи. В сообщении, которое появилось на официальном сайте Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, говорится о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетнего. Дела это, в общем, давно минувших дней, потому что следствие считает, что в 2005 году в одном из детских домов в Кировском районе неустановленные лица неоднократно подвергали воспитанника заведения сексуальному насилию, которому на тот момент, там воспитаннику на тот момент было 14 лет. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Акунева с нами на связи. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот в очередной раз мы сталкиваемся с новостью о том, что следственные органы предполагают в неких преступных действиях или намерениях тех, кто, по идее, должен быть чист в намерениях. Это говорит о том, что нас как-то неправильно подбирают в педагоги?
Ну, безусловно, должны быть требования строгие и жесткие. В эту профессию должны приходить люди, те, которые действительно любят детей. Особенно те дети, которые уже пережили травму. Дети, которые в коррекционной школе или в детском доме, дети-сироты, к ним вообще должны приходить на работу педагоги, которые обладают особыми педагогическими талантами и душевными качествами. Событие, о котором вы говорите, не может не возмущать. И, безусловно, у таких преступлений не должно быть срока давности, и наказание должно быть самым строгим.
Но, с другой стороны, безусловно, про срок давности, безусловно, про строгость наказания. Ну, а как сделать так, чтобы эти люди не работали в этой структуре? Ведь наверняка их все равно отбирают, все равно так или иначе контролируют работу этих учебных заведений. Опять мы возвращаемся к словам, которые в последнее время многим не нравятся. Что-то надо ужесточать?
Я думаю, что надо ужесточать требования, в том числе и к тем, кто отвечает за кадровую работу в таких учреждениях и в целом в органах управления образованием, там, где есть такие преподаватели. Вы знаете, что сейчас, если педагоги совершили какие-то действия против детей, то комиссии по делам несовершеннолетних даже принимают дальнейшего решения, допускать ли их к педагогической деятельности. И, как правило, такие люди не допускаются. Поэтому, безусловно, отбор должен быть строгим и неформальным прежде всего. То есть неформальная аттестация, неформальное собеседование. Поэтому жесткость здесь, еще, знаете, слово, наверное, должна быть добросовестность. Тогда, когда ты берешь педагога на работу в качестве руководителя учреждения, в такое учреждение.
Но, с другой стороны,
личная точка зрения.
Да, но с другой стороны, когда мы говорим о том, что жесткость должна быть неформальной, мы понимаем, что вот эту неформальную жесткость, вообще любой неформальный подход, его довольно сложно структурировать. И сложно добиться, чтобы это правда делали. Что ж тогда делать?
Но для этого, во-первых, должен быть ежедневный мониторинг за состоянием детей. С детьми надо общаться, надо быть педагогами и руководителями учреждения, которым дети доверяют, и в случае посягательства на их независимость, на их ценности, с тем, чтобы они пришли, преподавателю рассказали. Видимо, это та ситуация, когда дети долгие годы скрывали. Значит, они не доверяли и остальным педагогам, те, которые были в коллективе.
Получается, что тогда разогнать надо всех?
Ну, если они этого заслужили, то, наверное, они заслуживают этого.
Спасибо, Ольга Окунева, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, была с нами на прямой связи. А правда, а что с этим можно сделать? Вот госпожа Окунева только что говорила, к примеру, о том, что, может быть, среди прочих вариантов, это вот когда говорят, что выяснили, и поэтому на всю жизнь потом запретили ему быть педагогом. Но ведь когда люди, ведь люди часто идут в педагоги, такое тоже бывает, ровно для того, чтобы заниматься чем-то преступным. 7373948, телефон прямого эфира. Речь не идет о том, что многие это делают, но такое бывает. Об этом писали и в литературе, об этом известно и людям из правоохранительных органов. Вот Андрей Захаров пишет, они просто не любят детей, умеют только работать и воспитывать. А так вот, чтобы по-человечески, то есть вот то, что называла госпожа Окунева неформально, вот этого нет по отношению к детям. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Не получается. 7373948. Тогда слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Нужно очень кастрировать. Есть же такие...
И все. Действительно, это поможет, конечно, обязательно. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы все-таки возвращаемся к тому, что в очередной раз мы сталкиваемся с историей. Люди, которые работают с детьми, которым детей, как бы получается, доверяет государство, на самом деле, получается, преследуют другие цели. Как этого избежать? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне не понравилось слово «неформально». И все должно быть по закону. Вот. И присмотр за детками, и обслуживание, и воспитание.
Но тогда другое это казарма дело, получается.
Нет. Почему? Другое дело, надо с душой к этому делу подойти. Вот это будет правильно. То, что дать, то, что нужно для развития.
Но вы же понимаете, что нельзя издать приказ подойти с душой.
Нет, можно выдать определенные рамки. Слушайте, можно сделать правильную методичку даже. Пусть это будет казарменная методичка о том, что ты должен быть добрым. Пусть даже так.
Понятно, спасибо. Пусть это будет даже казарменная методичка, но в ней должно быть написано «Педагог должен быть добрым». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Сегодня вторник, 25 апреля. В ближайшие 20 минут вот эти темы. Националисту Демушкину присудили 2,5 года колонии за экстремизм. В Госдуму внесли проект об упрощении процедуры получения вида на жительство. И почти 40% жителей России обвинили государство в неисполнении обязанностей перед народом.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Нагатинский суд Москвы приговорил националиста Дмитрия Демушкина к 2,5 годам колонии общего режима за фотографию, которую он размещал на своей странице в социальной сети. Как сообщает РИА Новости, суд согласился с требованием прокуратуры. Она просила суд назначить Демушкину именно 2,5 года колонии за размещение в открытом доступе фотографии, которая касалась русского марша. Экспертиза показала, что картинка содержала лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды либо ненависти по отношению к группе лиц, выделяемой по национальности, в скобках «не русские». Это была прямая цитата. Вот что говорит адвокат Дмитрия Демушкина Михаил Тихонов.
Приговор не дали еще, поскольку он не готов. Судья Филатов его огласил, но, к сожалению, не выйду. Может быть, секретарь заседания сказал, что, может быть, завтра вручит. Тогда же мы возьмем разрешение на его посещение в следственном изоляторе и, скорее всего, будем готовить апелляционную жалобу, потому что она с момента вынесения приговора должна быть подана, ну, если захочет клиент, в течение 10 дней. Я считаю, что будет обязательно обжаловать, поскольку Демушкин просил обжаловать любые решения, которые были в отношении него вынесены. Ему объявили приговор взять под стражу в зале суда и объявили приговор 2,5. То есть ровно столько, сколько просил представитель государственного обвинения. Я вообще считаю, что не то, что необоснованное, оно надуманное вообще какое-то. То есть, если взять вот этот лозунг, который он опубликовал, скажем так, на своей странице в соцсети, он по всей Москве ходил с разрешением мэра, с разрешением администрации Москвы. То есть, его проверяли. Милиция, юстиция, кто такого не проверял. И он был допущен, этот лозунг. Этот лозунг ходил по Москве, будучи полностью разрешенным. Почему его вдруг сделали незаконным и подлежащим привлечению к уголовной ответственности именно Демушкин за нарушение этого лозунга, я не знаю. Скорее всего, это политика. А там дальше узнаем.
Михаил Тихонов, адвокат Дмитрия Демушкина. Демушкин и сам неоднократно говорил, что баннер, о котором идет речь, участники русского марша в 2014 году использовали, и тогда никаких претензий к нему не было. А дело было возбуждено в декабре 2015 года. Надо еще заметить, что у Демушкина до этого была одна судимость по экстремистской статье, но это было в 2014 году, и он был освобожден тогда от наказания из-за истечения срока давности преступления. Сергей Давидис, представитель оппозиционного движения «Солидарность» и член Совета правозащиты защитного центра «Мемориал». С нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы относитесь к тому, что произошло сегодня с Демушкиным?
Ну, вне сомнения, негативно, потому что за не призывавшее к насилию действия, даже не действия, а картинку в интернете, человек получил 2,5 года реального срока. Вне сомнения, нас идеологически много что разделяет с Дмитрием Демушкиным, но это не повод соглашаться с очевидным произволом в отношении него.
Но подождите, вот вы раз заговорили уже о политических, о разных политических взглядах между вами и Демушкиным. Сегодня многие заговорили о том, что вот Демушкин получил свой приговор, а теперь какая-нибудь международная организация Amnesty International за него вступаться-то не будет.
Я не берусь судить о том, что решит Amnesty International. Процедуры в организации сложные, даже в нашем правозащитном центре процедура признания политзаключенным сложная. Но то, что приговор выглядит совершенно необоснованным, и наказание, которое ему назначено, выглядит совершенно необоснованным в отсутствии уголовно наказуемого деяния. И я думаю, что достаточно очевидно будет Amnesty International и правозащитному центру «Мемориал». Мне это очевидно.
Но с вашей точки зрения, вот вы только что упомянули, что это довольно длительный процесс признания того, что этот приговор недостаточно хорош. Ну вот с точки зрения правозащитников, как долго это может длиться? И главное, как это может помочь, к примеру, в данном случае Демушкину?
Такого рода делах публичное внимание – это один из важных компонентов защиты. Публичное внимание, на самом деле, к делу есть в любом случае, и не так важно, будут ли какие-то организации признавать или не будут, когда признают люди. Это важно, когда какое-то неизвестное дело, благодаря вниманию международных или отечественных правозащитных организаций, становится в центре внимания, как там, не знаю, дело Светланы Давыдовой или что-нибудь такое. Демушкин сам по себе человек известный, к делу было приковано внимание, поэтому я не драматизировал бы вопрос признания или непризнания там, его какими-то организациями. Уже сейчас совершенно очевидно внимание людей к этому делу и ощущение несправедливости этого приговора. Ну, любой своими глазами сам может увидеть. Вот есть конкретный плакат, которым я вот слышал, адвокат передо мной с вами говорил, совершенно верно, неоднократно ходили и ходят до сей поры на разного рода манифестации. Там, он, с ним можно соглашаться, можно не соглашаться, но вне сомнения нет призыва к насилию, нет призыва к дискриминации. И если с ним можно ходить по улицам, почему его нельзя разместить в интернете? Тем более, что речь о фотографии этого самого баннера, с которым ходили по улицам, а даже не отдельной картинки. Абсурдность этого наказание обвинительного приговора и тем более лишение свободы достаточно длительного, они без всякой экспертизы понятны.
Вот вы уже, насколько я понимаю, провозгласили свое личное требование свободы Дмитрию Демушкину. Да, как много людей к вам присоединились? И главное, многие ли люди вас критикуют?
Никто. Никто не критикует. То есть как раз я вижу, что и левые, и либералы, от которых можно было бы такой критики ждать, совершенно солидарны с такой позицией, потому что дело не во взглядах человека, а в том, обоснованно или необоснованно он преследуется. В данном случае мы видим совершенно очевидно, что преследуется необоснованно. В голову власти не заглянешь, хотя причинно-следственная связь как бы напрашивается, что это каким-то образом связано с тем, что он не поддержал политику властей Российской Федерации в отношении Украины, войну в Донбассе, аннексию Крыма. Возможно, тут есть какая-то связь. Но и в принципе он достаточно независимый политик на другом, совершенно не нашем фланге, а нынешняя политика власти, как представляется, направлена на подавление любых очагов кристаллизации политической на всех флангах политического спектра несистемного.
Спасибо, Сергей Давидис, представитель оппозиционного движения «Солидарность», член Совета правозащитного центра «Мемориал», был с нами на прямой связи. Напомню, Нагатинский суд Москвы приговорил националиста Демушкина к 2,5 годам колонии общего режима. Впрочем, надо еще вспомнить, что до всех этих историй Демушкин был лидером организации «Славянский союз» и этнополитической организации «Русские», которые в настоящее время в России запрещены, потому что признаны экстремистскими.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Группа депутатов «Справедливой России» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект, который предусматривает упрощение процедуры подачи заявления о выдаче вида на жительство в России для граждан некоторых иностранных государств. В настоящий момент в соответствии с действующим законодательством иностранный гражданин, который признан носителем русского языка и подающий в российские органы заявление о получении вида на жительство, обязан предоставить справку из полномочного иностранного государства, которое подтверждало бы обращение этого иностранного гражданина с заявлением об отказе от имеющегося у него гражданства иностранного государства. Но смотрите, что говорят. Получение вышеуказанной справки просто невозможно ввиду отказа о ее выдаче со стороны властей отдельных государств. Некоторых стран СНГ, Украины, на это обращают внимание разработчики проекта закона. Они поясняют, что уведомительная процедура отказа от гражданства в таких государствах вообще не предусмотрена. Получается, что Российская Федерация описывает требования к другим государствам, которые живут по собственным правилам. И вот теперь говорят, согласно законопроекту, при подаче заявления о выдаче вида на жительство в России граждане иностранных государств в особый перечень, который будет устанавливаться правительством, не должны будут предоставлять справку, которая подтверждала бы вот это самое обращение с заявлением об отказе от имеющегося у него гражданства иностранного государства. Они говорят, что проект федерального закона направлен на устранение положений законодательства, которые делают невозможным на сегодня получение вида на жительство и гражданство Российской Федерации для граждан отдельных государств, которые при этом были признаны носителями русского языка. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Вы видите, есть такая идея. Судя по тому, как это описывают люди, гражданство Российской Федерации можно будет получить несколько проще, чем сейчас. Особенно тем людям, которых признают носителями русского языка. Кто-то из наших слушателей сталкивался с этой историей. Вот вы носитель русского языка. Вам бы надо получить хотя бы вид на жительство здесь, в Российской Федерации. А вам говорят, не, подождите, сначала принесите нам справку о том, что вы уже отказываетесь от своего гражданства. С вами это было, 7373948, телефон прямого эфира. Но сначала директор Института стран СНГ и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ по и связям с соотечественниками Константин Затулин к нам присоединится. Константин Федорович, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте.
Вот объясните тут одну вещь. Если человек просит вид на жительство в России, он уже должен отказаться от гражданства в своей стране?
Ну, так написано сейчас в той части закона о гражданстве, которая касается категории так называемых носителей русского языка. И, на мой взгляд, это написано неправильно, и в этом смысле законопроект, который сегодня, кстати, только сегодня внесла фракция «Справедливая Россия», он, конечно, правильный. Другое дело, что они... Ну, так примерно на 5 месяцев опоздали, потому что еще 30 декабря я внес соответствующий законопроект, который сейчас находится в работе и который касается как раз тоже самого, тех же самых обстоятельств.
Но на сегодняшний день проблема существует?
На сегодняшний день проблема существует, потому что не мой законопроект, внесенный 30 декабря прошлого года и прошедший уже целый ряд стадии обсуждения, но не первое чтение. Не, соответственно, тот законопроект, который сегодня был внесен, еще не обсуждались на пленарном заседании Государственной Думы.
Вот наши слушатели, которые прямо сейчас пишут нам, например, вот господин Гамидов, 808-й, описывает, что прежде процедура была проще. Можно было написать на имя президента письмо об отказе в другой стране от гражданства и автоматически получить вид на жительство в России. Так было 10 лет назад, пишет он, что поменялось.
Нет, это неправда. Он путает в данном случае. Дело в том, что новое законодательство о гражданстве было введено в 2002 году. И оно сразу достаточно жестко поставило вопрос о виде на жительство, сроках ожидания этого вида на жительство и так далее. Есть разные, на самом деле, пути получения гражданства в упрощенном порядке. Вот то, что в данном случае обсуждаемое, это касается исключительно категории носителей русского языка. Они появились в нашем законодательстве в 2014 году, после того, как президент в 2012 году внес такое предложение. Но есть еще программа добровольного переселения соотечественников. Там свои порядки и свои процедуры. Есть в порядке, так сказать, родства. Есть, ну, есть целый ряд каналов, по которым, по идее, можно было бы получать в упрощенном виде гражданство, но все они очень у нас затруднены, переусложнены.
Тогда вернемся, вернемся к носителям, к носителям русского языка. Да, что, что за особенные условия для носителей русского языка? Им сложнее получить гражданство или наоборот проще?
Им в чем-то сложнее, в чем-то проще. Я могу вам конкретно объяснить. Значит, во-первых, для них не надо получать разрешение на проживание, что надо, например, для участников программы добровольного переселения. Но у них есть, как и у тех, вид на жительство. Вот для того, чтобы получить вид на жительство, они должны уже отказаться от гражданства, впрочем, как и участники программы добровольного переселения. Но от участников программы добровольного переселения никто не требует справки иностранного государства. А от носителей русского языка почему-то требуют, потому что так решили депутаты прошлой Думы в 2014 году. Но... Я считаю, что это неправильно. И в этом части законопроект сегодня внесенный справедлив, но я это ровно то же самое предложил в своих поправках 30 декабря. Так что мы, в общем, в одном направлении. Просто они этим ограничились, а я еще кое-какие вещи там нашел.
Но совсем...
Например, наши друзья из «Справедливой России» почему-то ничего не говорят о том, что речь идет о потомках или жителях Советского Союза и Российской империи. Так ставил вопрос президент. А депутаты в 2014 году дописали, но в границах, в современных границах Российской Федерации. Это значит, что если люди живут или жили где-нибудь в Донбассе или в Донецке или в Луганске, то они, соответственно, право на то, чтобы пройти процедуру на носитель русского языка, не имеют. Они ведь не в современных границах Российской Федерации. Они и их предки
Спасибо.
На самом деле существовали.
Спасибо. Константин Затулин, директор Института стран СНГ и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками.
Внимание! внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
578-й только уточняет, хотя вот от этого уточнения становится еще менее понятно. Он пишет отказ, пишут не на вид на жительство, а на подачу на гражданство. Сам пишет, писал отказ у нотариуса. В общем, с этой путаницей еще разбираться. Депутаты «Справедливой России» для этого и вносят законопроект, чтобы разобраться более подробно. Ну а пока социологи выяснили, что почти 40% граждан России обвиняют свое государство в неисполнении обязанностей перед народом. 37% граждан считают, что государство по большей части или совершенно не выполняет свои обязанности перед народом. 22% полагают, что наоборот выполняет все необходимые обязанности, а 36% полагают, что ну как-то так, вот то ли выполняет, то ли не выполняет. Социолог Левада-центра Степан Гончаров к нам присоединяется. Степан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это первый раз вы спрашивали вот таким образом людей? Государство выполняет или не выполняет перед ними обязанности?
Нет, нет, у нас уже там с 2001 года есть данные по этому вопросу, и мы видим, что они меняются там в зависимости от того, насколько люди удовлетворены работой государства. Там, скажем, но всегда преобладает, конечно, оценка, что люди не удовлетворены или государство выполняет столько, сколько не выполняет.
Ну вот эти 37% это самая большая цифра за последнее время, самая маленькая, или так всегда было примерно?
Ну, это примерно так было в среднем. Единственное, что в 2015 году эта цифра была намного меньше, 28%. Это можно связать там с крымскими событиями, с войной на Украине, где государство вроде как сплачивало людей. Сейчас такого сплочения нету, и опять все возвращается к средним цифрам.
Скажите, а люди как-то понимают или объясняют, отвечая социологам, а что это такие, что за обязанности государства перед народом? Чего оно делает или не делает?
Ну, прежде всего, речь идет, конечно, о социальных обязанностях, то есть это повышение заработных плат, пенсий, здравоохранение, образование. То есть здесь речь идет о социальной сфере, конечно, в первую очередь, и благосостоянии граждан. Граждане привыкли, что государство, оно несет ответственность за то, как живут его, живет его народ, и поэтому вот хочет спрашивать его, а почему там пенсии не индексируются, еще что-то. Но это, конечно, все-таки такая пассивная установка, то есть люди не будут выходить на улицы, грубо говоря, если их специально не организовывать.
Понятно, спасибо. Социолог Левада-центра Степан Гончаров был с нами на прямой связи. Совсем коротко скажу про вторую часть того же опроса Левада-центра. 53% граждан России считают, что сами-то они по большей части или даже в полной мере свои обязанности перед государством соблюдают. Вот здесь только каждый седьмой, то есть всего 12% полагают, что граждане государству чего-то должны. Менее трети респондентов, 29%, полагают, что граждане сколько выполняют, столько и не выполняют свои обязанности перед государством.
В движении.
Где вы едете, что за окнами вашей машины? Прямо сейчас ехать по городу трудно. Яндекс оценивает ситуацию в 7 баллов. К 8 баллам должно дойти состояние движения на московских дорогах к 7 часам вечера. Что касается пробки, о которой говорил мой коллега Владимир Карпов, то здесь все остается в районе Лосиного острова. Причем, я бы сказал так, вот эта фура, которая там упала, остановила движение настолько, что вот сейчас пробка на внешнем МКАД начинается практически в районе Волгоградки. Где едете вы? 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день. От дома правительства по набережной до Лужников вообще в лед.
Вот так вот. В центре можно где-то ехать быстро. Надо сказать, что вот то, что показывает сейчас Яндекс, внутри Садового кольца движения, судя по всему, нет нигде. 7373948. Где едете вы? Дозванивайтесь и рассказывайте. Слушаем.
Добрый день. Цветной бульвар стоит в сторону Садового, мертвых.
Но это все-таки центр. А, судя по всему, там везде вот что-то подобное. Слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Кто их беспокоит? Ну, подтверждаю. Внешка все еще стоит. Там свалку начинают растаскивать потихонечку. Вот. Из-за нее смотрит внутренний МКАД и тормозит. Вот. И тормозит до энтузиастов еще от щелчка.
Спасибо. 7373948. Напомню, неожиданные для этого времени 7 баллов сейчас на московских дорогах. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр, Москва. Внутренний МКАД. Значит, Лосиный остров также стоит на внешке по-прежнему. Доехал до шоссе энтузиастов, и внешка вся здесь полностью наглухо стоит.
Внешка, да, но внутренний все-таки хоть как-то едет.
Внутренний, да, нормально.
Спасибо.